Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте. Рвется в информационный бой моя коллега Мария Меркулова, обозреватель радио «Спутник». Мария, здравствуйте.
Здравствуйте,
ну,
Евгений.
Ну что же, если уж вы так настаиваете, то тогда давайте к главным темам сегодняшнего утра.
Настаиваю, да? Давайте.
Да, давайте. Первая нитка «Северного потока-2» фактически готова к запуску. Но сначала придется доказать соответствие газопровода законам ФРГ.
Неожиданно, правда? Никогда такого не было.
Достроили, начали заполнять и тут так.
Да, дело в том, что СМИ публикуют новости с заголовками о том, что могут, мол, компанию Nord Stream 2 AG, которая занимается непосредственно Северным потоком 2, призвать к ответу в Германии, если будут обнаружены какие-то несоответствия технические, то не призовут. Да, логично, тоже вполне себе логично.
А могут призвать? Если
ну,
будет.
Просто могут на кого-то такие заголовки произвести впечатление, что есть какие-то действительно проблемы. Но на самом деле просто всю документацию, все сертификаты, все остальное, все это предоставляется. Это, в общем-то, обычная бюрократическая нормальная работа идет.
Было бы странно, если бы федеральное сетевое
ведомство... Хотя, может быть, нам сейчас скажут, ну, я, конечно, специалисты, да. Было бы странно, если бы федеральное сетевое ведомство Германии...
Сказало, да, нам наплевать вообще.
Да, стройте как хотите, пускайте как хотите, мы вообще на это даже не будем смотреть.
Может быть, действительно обнаружены какие-то проблемы?
Ну вот нужно, чтобы... не было, чтобы был недискриминационный доступ к сети, интеграция инфраструктуры в рынок Германии. Это практически цитата одного из представителей этого самого федерального сетевого ведомства, с которым поговорил РИА Новости. Угу. Вот. Такие формулировки озвучиваются. Ну, в общем-то, все нормально.
Пока. Вроде как.
Вроде. Да.
Политолог Наталья Елисеева на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Наталья Андреевна.
Здравствуйте.
Скажите мне, пожалуйста, вроде как все нормально, но если вдруг что, то федеральное агентство, вот сетевое, оно будет, что там, надзирать, да?
Ну, оно
да.
Будет какие-то меры предпринимать.
Вот это, Наталья Андреевна, о чем?
Ну, смотрите, во-первых, скажем так, запуск, как и строительство, во-первых, строительство мы, да, наблюдали с определенными препонами. То есть это были различные там моменты, какие-то попытки подать в суд, и запускали зеленых, да, которые протестовали, пытаясь протестовать.
Но это не Германия делала, а сейчас речь о германском ведомстве.
Ну, опять же, Германия не может с точки зрения политики, политической своей позиции сказать, ребята, все хорошо, мы там через неделю запускаемся. Они не могут это сказать в силу, ну, просто определенных политических обстоятельств. Им нужно создать видимость того, что они полностью надзирают за процессом, что они досконально все проверяют, прям досконально. И более того, еще якобы могут отказаться от этого. То есть, по сути своей, они таким образом заявляют, что если все нормально, окей, если все ненормально, то мы там либо на вас в суд подадим, да, либо там чуть отложим, либо там заставим вас мучиться, там собирать дополнительные документы, что-то там доказывать, да, ну, то есть они создают себе, скажем так, такое право на отказ, то есть такая определенная иллюзия.
Ну, оно за ними, в общем-то, как бы и остается, наверное, в любом случае.
Безусловно, оно за ними остается, но с учетом происходящего в Европе и с газом, с учетом того, что у нас, в принципе, все нормально, мы там недавно там контракт с Венгрией, да, там, заключили, что тоже вызвало определенную истерику у одного государства, но в целом, как бы, там позиция была очень понятна, да.
Да, про истерики мы еще поговорим чуть позже, вот.
Да, соответственно. Поэтому здесь, опять же, это чисто политическое заявление, нужно понимать. То есть есть политика, и с точки зрения политических заявлений мы слышали различные заявления, высказывания со стороны госпожи Меркель. Хотя, по факту...
Наталья Андреевна, извините, пожалуйста, вот вы говорите политическое заявление. Но, на мой взгляд, федеральное сетевое ведомство Германии, оно как бы вообще не должно делать политических никаких заявлений. Это федеральное сетевое ведомство.
Евгений, нужно обратить внимание на то, что отвечали сетями на вопросы журналистов. Представители этого ведомства. Здесь еще нужно смотреть на постановку вопроса, конечно.
Это, да, безусловно, это не официальный пресс-релиз.
Да,
которая там выпустила
ведомство. Это комментарий.
Нет, да, просто вы сейчас упомянули Меркель. Где Меркель, а где вот этот человек из федерального сетевого ведомства Германии? Кто это вообще?
Нужно понимать, что так или иначе, но это все работает в связке. И любое ведомство Германии, оно представляет интересы исключительно Германии. И это нормально.
Угу. Ну, тут вот нам говорят, что речь о газовой директиве. вот еще и обращают. То есть как бы есть некая отсылочка к законам...
Законам, конечно.
К Евросоюзу, вот в чем дело. Не только ФРГ, но и Евросоюза, насколько я понимаю, да?
Конечно.
Ну и все нормально. Ну,
Германия,
да, как,
да, Европейский Союз, да.
Да.
Пока еще.
Вот об истериках, кстати, раз уж мы их упомянули, Наталья Андреевна, в Польше Анджей Дуда, глава государства, говорит, что, мол, НАТО и ЕС должны задуматься над вот всей этой ситуацией с Северным потоком-2, оценить все риски, посчитать, как же допустили вот такое событие, как строительство данного газопровода, извлечь уроки и не допустить повторения, потому что, мол, это ошибка стратегического значения для всего трансатлантического общества.
Северный поток-2, да?
Да, это Северный поток-2. Угу. Какие-то будут сделаны действительно выводы или еще что-то, или это, ну, просто польская такая линия, они ее с самого начала у них была какая-то тактика, и они ее придерживались. Вот как
у них действительно с самого начала была тактика, потому что Дуда у нас является, скажем так, рупором американской политики.
Угу.
Да, и, в принципе, Польша, которая пыталась и там с СПГ решить вопрос срочно, да, заявляет, что не нужен ей газ из России, она заполнит все свои газопроводы газом там либо из Америки, либо договорится с кем-то еще, хотя, как считали специалисты, там будет заполнено на газохранилище, чтобы процентов на 30, да, то есть объема не хватит. Но это не важно, да, то есть главное тут важно заявить, что там мы справимся без вас, а потом уже как бы понять, что нет. Вот, то есть это неоднократная история. И сейчас, соответственно, опять же, нужно понимать, что это рупор американской политики, да. То есть что он таким образом...
Наталья Андреевна, скажите, пожалуйста, а вот по вашему мнению, внутри страны, вот ведь тоже есть люди, поддерживающие вот эту вот тактику Дуды, или даже, нет, это не столько тактика, сколько...
Ну, воззрение
да,
его.
Да, такие воззрения.
Политическая
да. линия, да. Да, да, да. То есть внутри страны насколько... Потому что, понятно, все говорят, что да, это, в принципе, такой вашингтонский рупор, но я подумал, что какая-то часть из вот этих миллионов польских избирателей наверняка же придерживается такой же позиции. То есть все, что угодно, пусть газ стоит там 2000 за кубометр, но вот только бы не русский.
Безусловно, часть есть. Тех, кто радикалы, да, и те, кто поддерживает такую...
Думаете, небольшая она?
Небольшая. Вы понимаете, когда дело касается да, практических вопросов, а именно обеспечения своего жилья теплом,
когда это залезает к тебе в карман?
Да,
и к тебе
когда
в кошелек.
Это залезает еще и к тебе и в карман, и в кошелек, и залезает очень серьезно, причем, да, вся политика, она сразу отходит на задний план. И здесь очень хороший пример, это Украина, да, то есть как только наступает зима, сразу какие-то все пророссийские, антироссийские настроения, они сразу какой-то резко улетучиваются.
Да, ну вот смотрите, с другой стороны, Наталья Андреевна, к вопросам о стоимости газа. Ведь умудряются в Европе, несмотря на то, что это очевидно, их собственный просчет. Вот то, что сейчас цены на газ бьют, ставят все новые и новые рекорды в Европе. А умудряются, тем не менее, находить какие-то совершенно странные методы, но обвинять в этом Россию. Хотя вот, например, тот же президент Сербии Александр Вучич, он говорит, что причина энергетического кризиса в Европе — это, во-первых, углеродный налог, а второе, что, в общем, не рассчитали свои силы, начали использовать закачанный в хранилище
газ. Даже не силы, да? Я не хочу с Вучичем спорить, но они даже не силы не рассчитали. Они вот дело не в силе, да, вообще в том, что ума нет. То есть они куда-то там закачали 30% и ждали, пока подешевеет.
Да. Вот так и вот. Тратили при этом.
Да.
Да.
А вопрос у нас какой?
А теперь, да, вот Вучич говорит, что, мол, Путин абсолютный делатель королей, потому что может влиять на то, кому и по какой цене, и насколько поднять цены. Это я цитирую сейчас Вучича.
Они сначала из Путина сделали сами вот человека...
газового тирана?
Газового короля, а теперь говорят, о, Путин может сделать короля. А просто они на самом деле просчитались и не закачали себе газ.
Ну, в общем, суть вопроса в том, давайте все-таки сформулируем для Натальи Андреевны, а то мы здесь уже довольно долго перечисляем какие-то
высказываем
вот эти аспекты,
свои точки зрения,
высказываем вот точки так, зрения,
да,
предоставляем информацию, что все равно могут в очередной раз предъявить какие-то претензии России. Правильно
конечно,
мы понимаем?
Конечно, а кто за счет-то? Угу. Просто у нас есть создан образ идеального врага. Это Россия. В любой непонятной ситуации, когда у тебя происходит что-то на твоей территории государства, что может повлиять и ущемить непосредственно твою власть, повлиять на твой рейтинг, да, как-то привести людей в плохое социальное самочувствие. А ты же не можешь этого допустить, да, с точки зрения правления государством. Тебе нужно объяснить, что есть такая страна, да, которая строит козни, которая на всех влияет, и вот она работает почему-то против тебя. К сожалению, такой выбор пал на Россию.
Да не знаю насчет «к сожалению». Но здесь мы можем поспорить, конечно. Но дело не в этом. Вот смотрите.
Женечка радуется.
Когда говорят об идеальном, понимаешь, не так много в этом мире идеального. Если враг идеальный, то, в принципе,
Да, совершенство все-таки достижимо.
Да, но получается так. С другой стороны, это продолжается уже достаточно долгое время, согласитесь, достаточно долго. Нельзя каждый раз говорить, знаешь, это потому, что у тебя носки с дырками. Вот нельзя. Один раз сказал, второй раз сказал, а третий уже из измени носки, ну, там, пойди новые носки купи. Вот в чем дело. То есть, как долго будет продолжаться? Вы знаете, во всем виновата Россия.
Да, ну, опять что, Обама выкрутил лампочки в подъезде.
Да, это из этой же логики. Тут примерно из серии, как мальчик кричал волки, да. На самом деле, нет, пока это работает, ну, кое-как, но это еще работает, да, то есть политики, естественно, будут это использовать, стратегию врага, да, то есть обвини во всем другого. Это с точки зрения политической стратегии на данный момент пока еще работает. Но в любом случае, скажем так, как только действительно ситуация с ценами станет настолько критической, что у людей уже будет просто не хватать каких-то там моментов финансов, да, и просто тепло не будет поступать в их дом, им будет все равно на Россию. Они будут задавать конкретные вопросы государству своей страны.
Конкретным деятелям.
Давайте отдадим должное. Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция это уже понимают, да, Мария? То есть они требуют разобраться.
Причинах беспрецедентно высоких цен на газ в Европе, а цены эти свыше уже 1450 за 1000 кубометров. Это так-то действительно беспрецедентно высокие цены.
И по-хорошему-то, да, часть из этих стран-то, в принципе, такие там умные-то руководители.
Подписаны они министрами экономики и финансов, понятно.
По-хорошему,
они... Это заявление с призывом разобраться в причинах.
Правительство, да?
Представители
правительства. Скажите, пожалуйста, разберутся ли они в ближайшее время? В принципе, у них ведь есть потенциал разобраться и как-то, наладить всю эту историю.
Тут, опять же, вопрос в политической, экономической выгоде. То есть они действительно могут разобраться довольно быстро и честно, объективно признать свои ошибки, что это там из-за того, что мы неправильно там провели ряд действий, да, ряд манипуляций, это привело к тому, что цены выросли. Но с учетом того, что ситуация в Европейском Союзе остается нестабильной, да, то есть у нас несколько стран до сих пор шатает там протесты, митинги, да, причем они...
Да еще ковид же этот.
Плюс еще ковид, да, а люди максимально недовольны происходящим, люди максимально недовольны управлением, да, то здесь, я полагаю, они еще 10 раз подумают, а стоит ли признаваться самим, да, во всем, в том, что мы были неправы, неправильно выстроили там цепочку, либо все-таки стоит как-то обвинить Россию, сделать ряд громких заявлений, что либо вы там меняете свою стратегию, да, либо мы там что-то в отношении вас делаем. Это же тоже такая точка зрения укрепления своих позиций. Сказать, что якобы мы можем влиять, что вот мы эффективны, и вот мы таким образом можем решить вопрос. То есть я полагаю, что на самом деле они сейчас еще будут думать, по какому пути им идти, да, что как-то лучше повлияет на стабилизацию общей обстановки.
Так-то мы скоро вместе с вами увидим,
что
они там решат, и позвоним вам еще. Спасибо большое,
спасибо
Наталья
вам.
Андреевна. Политолог Наталья Елисеева была на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Радио «Спутник».
СМИ со ссылкой на источники сообщают о том, что глава управления ФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подает в отставку после публикации видео с пытками и изнасилованиями заключенных в местной тюремной больнице.
Да, полковник внутренней службы Алексей Федотов сообщает не одно СМИ, а несколько, в том числе и местные, в том числе и общефедеральные, то, что он подал рапорт об отставке. Сейчас, как сообщают источники, он находится сам в отпуске, но из этого отпуска он на работу уже может не выйти. Но генпрокуратура проверяет сейчас, уже отреагировали очень быстро, и Следственный комитет, и сама Федеральная служба исполнения наказаний, и генпрокуратура на публикацию вот этих совершенно дичайших кадров накануне и запустили проверку, будут и на подлинность само видео проверять, но судя по тому, что уже и в колониях Саратовской области идут на местах, как мы понимаем, все необходимые процедурные действия с установлением, что это было, кто в этом повинен, кто причастен, кто это вообще допустил, то, видимо, особых сомнений в подлинности непосредственных кадров, которые были опубликованы накануне, уже, ну, как бы нет. Но все-таки еще, конечно, ждем официальных сообщений о том, что подлинные или неподлинные эти записи, ну и, соответственно, о том, как это все вообще допустили.
То есть, Мария, я вот тебе вопрос задам, журналисту, так. Известному российскому журналисту. Вот я задам тебе вопрос. Вот скажи, пожалуйста, есть видео, скорее всего, подлинное, есть видео, уволился главный УФСИНщик, и проверки.
Да.
А если бы не было этого видео? Вот не было бы этого видео. Вот здесь вот
да не было бы проверок, судя по всему.
Вот кто-то снял видео. Поэтому...
Ну, потому что по некоторым данным, да, по некоторым данным, вообще вот этот архив, и говорят, там еще много всего самого разного, в том числе и по саратовским колониям, что вынес его и смог передать правозащитным организациям бывший сам заключенный, который имел доступ и вот занимался всякими информационными системами.
А сколько тюрем, где...
Нет видео, таких сотрудников.
Нет видео. Просто не снимают видео. Значит, что? Да. Их и проверять не надо, да? То есть получается вот так. Ну что, а что там проверять? Все, до этого же все хорошо.
К огромному сожалению, мы регулярно вынуждены вот с такими новостями и сталкиваться, и говорить о них. С одной стороны, как говорили наши спикеры, хорошо, что подобные факты выявляются и расследуются. С другой стороны, очень плохо, что они вообще существуют. Мягко говоря, очень плохо.
ВВП России в 2021 году может оказаться выше ожидаемого и составить 4,3%. Так считают во Всемирном банке.
Раньше там насчитали на 3,2% ВВП 3,2. России роста.
А сейчас 4,3%.
Ты знаешь, Всемирный банк, в каком смысле доверяешь ли ты? Вот доверяешь банкам, мне очень нравится.
Не,
вот
но это Всемирный банк.
Постановка вопроса.
Прекрати, это, конечно же, Всемирный банк.
Ты знаешь, скажем так, у него нет особых мотивов для того, чтобы занижать или завышать эти показатели по отношению к России,
думаю.
Как минимум. Поэтому ориентироваться на эти цифры, я думаю, можем.
Но ошибаемся ли мы с тобой? Мы сейчас узнаем. Да. Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова Юрий Юденков на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Доверяем Всемирному банку, штаб-квартира которого в Вашингтоне, или, в общем, спокойно относимся?
Учредителем Всемирного банка является Организация Объединенных Наций, поэтому
доверяем.
Можно считать, что это такой статистический орган, да, в какой-то степени для нас сейчас. К сожалению, он для нас не банк, поскольку денег не дает. Он скорее как вот некий эксперт, что вот мы будем расти.
Скажите,
ну, то есть
пожалуйста,
вы доверяете сами, Юрий Николаевич, вот этой оценке 4,3% по итогам 2021 года ВВП России рост?
Я знаю, как считается ВВП, поэтому доверяю.
Ага.
Смотрите, выросли цены на сырье, раз. Значит, у вас уже закупки, которые отражаются в расчете ВВП, уже вырастут, раз. Второе, вырос внутренний спрос, но я думаю, он опять упадет, поскольку у нас опять начиналась эта волна пандемии. Но пока он вырос, это тоже учитывается в объемах, так сказать, расчета ВВП, поэтому... Я еще раз посмотрел на формулу. В общем, да, похоже, что да. Может быть, даже и больше.
Юрий Николаевич.
Смотря, если вот пандемия не будет, так сказать, прекращать и закрывать заводы, то, в принципе, может быть и больше.
Давайте попробуем и нам, и нашим слушателям объяснить. Мы, на самом деле, не до конца понимаем. Расскажите, пожалуйста, 4,3%. Ну, вот это что на самом деле обозначает? Вот что нам от того, что это не 3,2%? Ну, вот простым людям. Мы станем как-то жить богаче. Может быть, появятся деньги на какие-то социальные проекты или, наоборот, инфраструктурные какие-то очень важные. Что такое 4,3? Вот просто цифра, нарисованная банком.
Евгений, да. Я честно отвечаю. ВВП, методология расчета была придумана в 30-е годы, причем нашим земляком Кузнецом, ну, он вообще-то из Белоруссии, но тем не менее.
Наш.
Да, и этот Кузнец предложил вот такую-то методику расчета ВВП, куда входят расходы. Но Кузнец не хотел включать государственные расходы, поскольку государственные расходы включают все военные расходы. Но Рузвельту, которому нужно было переизбраться, он все-таки настоял на том, чтобы это включалось, и ВВП отражает исключительно расходы там, государства, нас, граждан, в этом году. Вот все. То есть на самом деле это некий статистический показатель, который нужен, ну, скажем так, политикам, там, государственным деятелям.
Еще в общем, кому-то. А нам от этого не особо ни жарко, ни холодно, да, Юрий Николаевич?
Ну, так-то. На самом деле, вот нам с вами совершенно.
Понятно.
Честно ответили, и спасибо вам за это, мы благодарим.
Вот, понимаете, вот сколько мы говорим про ВВП, вот, наконец-то, мы теперь понимаем. ВВП.
А вот в какой интересный момент это стало бы, мы бы действительно с вами это почувствовали, Юрий Николаевич? То есть, просто гипотетически абсолютно цифра с потолка. Когда бы рост ВВП был 25%, например. Вот тут мы бы точно ощутили? Ну, гипотетически. Мы абсолютно вот...
Ну, Мария фантазирует с
да,
утра.
Фантазии.
Да, фантазии. Да, на самом деле бы ощутили. По крайней мере, это же связано с безработицей. То есть у нас бы были задействованы большее количество ресурсов. Если только эти 25% были бы не за счет инфляции. Но там экономисты могут пересчитывать эту инфляцию, могут не пересчитывать. Поэтому ваши 25 могут быть только из-за роста цен. Например, я говорю, например. А вот если вживую рост 25, ну, для нашей экономики это очень тяжело, поскольку мы большие. Разогнаться, когда у вас один завод, а вы построили второй, у вас темпы роста будут 100%. А когда у вас 1000 заводов, представьте, на 25% поднять там их объем, значит, вы должны еще 250 заводов.
Ну, конечно, конечно. Так. Поэтому мы и сказали, что это просто сферический конь в вакууме.
Вы нам Вы нам объяснили про ВВП. Теперь мы вас попросим еще...
Про инфляцию, потому что вот как раз и упомянули мы ее.
Да, ЦБ России не собирается снижать ключевую ставку и отмечает рост инфляции выше ранее спрогнозированных значений.
То есть июльский прогноз был 5,7-6,2 для годовой инфляции. Сейчас уже, похоже, придется пересматривать, говорят в ЦБ, а по некоторым данным уже в конце сентября было в годовом выражении, ну, по сравнению даток дате, 7,26. Еще будет разгон какой-то? Или все-таки где-то вот в районе 7, Юрий Николаевич, все и остановится?
У меня личная точка зрения на все это. На самом деле, будем честными перед собой, восстанавливается внутренний спрос после эпидемии. Да. Экономика начинает расти. Но почему-то вот этот рост, а соответственно рост кредитов, которые запрашивает экономика, вызывает, ну я не буду называть то слово, которое вызывает у Центрального банка, этот рост. Но он, по-моему, предпринимает все усилия для того, чтобы экономика не росла. Обзывает это ростом инфляции, обзывает это еще другими какими-то показателями. То есть нам необходимо расти. Нам необходимо замещать сейчас массу отраслей, у нас изношенность фондов, нам нужны деньги. Причем тут рост инфляции? Нам восстанавливаться надо, нам кредиты нужны. Вместо этого деньги направляются в резервы. За прошлый год резервы выросли на 3 триллиона рублей, если не больше. Ребята, мы вообще расти хотим или что-то складываем в какую-то кубышку? Поэтому моя позиция по поводу Департамента денежно-кредитной политики Центрального банка, скажем так,
мягко. Вы с ними не согласны,
Критично настроены. Я не согласен, совсем не согласен.
Поняли.
Совсем
не согласен. А вот по поводу ключевой ставки. Пока, говорят, снижать не будем, потому что нужно еще рано. Вот, да.
Вот потому что много кредитов. Вот логика вот такая. Много кредитов, считается, что население много берет кредитов, бизнес многого хочет, поэтому мы ее не будем снижать, мы будем ее повышать, чтобы вам жизнь медом не казалась. Ну как же так, во время подъема экономики, наоборот, нужно вливать туда деньги. Бог с ней с инфляцией. Она, в принципе, все равно
да, кстати,
такая...
Часто и Юрий Николаевич, и многие другие эксперты обращают внимание на вот этот парадокс.
Слушайте, мы, к сожалению, наверное, сегодня не успеем об этом поспорить, но что значит бог с ней с инфляцией? Я помню инфляцию в 90-е, знаете что, не надо мне
так,
такое...
Так мы не про 90-е говорим. Мы говорим еще о том, как ее считать. Вот они считают 6,75, а какие-то экономисты считают ее там 5,3. Ага. Тут же еще и в это упирается, методологию расчета инфляции, какие показатели берутся и так далее. Ага. Ну и потом она все равно удерживаемая и контролируемая. А вот рост, который просто жизненно необходим нам всем, поскольку безработица растет, и поддерживать нужно развитие экономики, строить новые дороги.
Кредиты должны быть дешевле, деньги не надо складировать, а надо вливать.
Мы вас благодарим, благодарим, Юрий Николаевич, за ваше мнение, за комментарий. Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова Юрий Еденков был на прямой связи со студией «Радио Спутник». О главных новостях к этой минуте рассказывала Мария Меркулова нам.
Спасибо.